Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.16, мы в прямом эфире обсуждаем собачью жизнь и собак в городе. И с нами на связи заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области, главный государственный ветеринарный инспектор Евгений Балиндор.
Евгений Валентинович, доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте для начала сориентируем всех наших слушателей, да и мы разберемся в том, как работает центр отлова безнадзорных животных. Сколько там сотрудников? И вообще, вот если в ежедневном режиме эту работу представить, как бы вы ее описали?
Ну, работа в ежедневном режиме, она и есть ежедневная. Поэтому центр для безнадзорных животных работает ежедневно с 9 до 18.
Как хорошо.
Если вы хотите оставить заявочки для отлова, то, пожалуйста, с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, мы принимаем заявки на отлов, пожалуйста.
То есть, например, я могу позвонить и сказать, у меня во дворе стая собак, приезжайте, пожалуйста.
Так? Да, конечно. Да, только с учетом вы укажете свое имя, фамилию, адрес, телефон контактный для того, чтобы мы могли сориентироваться на месте, где можно и нужно отловить. Ну и количество подлежащих отлову животных.
А если эти собаки уже с чипами, то я должна звонить? Или это значит, что они уже
с посчитаны? С бирками на уши, да. На ухе ты имеешь в виду?
Да. Угу.
Ну, конечно, если они проявляют агрессию по отношению к человеку или к таким же животным, то, конечно, обязательно надо позвонить. Мы также выйдем, мы отловим это животное. И специалисты центра проведут, скажем так, обследование данного животного на немотивированную агрессию. То есть, если это немотивированная агрессия, то животное останется на содержании непосредственно уже в приюте. Если это все хорошо, и только как бы это мнение человека, то мы, конечно, выпустим обратно.
Мы выйдем, мы сделаем специалиста. Это как выглядит? Это какой-то специальный автомобиль, фургон? Ну, то есть, я вот просто, честно говоря, давненько не встречал на улицах Калининграда, вот чисто визуально, чтобы что-то с отловом было там на машинах, допустим, написано. Или это просто ну, не отражается?
Ну, нет,
на борту.
Конечно. Это полностью отражается. На автомобиле нанесены все знаки отличия. То есть это указывается, что это центр для безнадзорных животных, что это специальные автомобили. Они предусматривают собой не просто вентиляцию, у них стоят кондиционеры, специальные клетки для животных. То есть это специальный автомобиль, специально с людьми, которые прошли инструктажи и знают, как пользоваться теми или иными средствами отлова данных животных.
А сколько таких экипажей у нас?
4.
То есть, на город или на область?
Это на область.
Угу.
То есть мы работаем по всей области, как только идет заявка, мы работаем в любом месте, то есть в любом городе области. Либо это плановые, либо внеплановые, в любой момент бригада готова и всегда выезжает.
А сколько таких звонков, заявок поступает в среднем в день?
Ну, в среднем 10 заявок.
Угу.
А вот, Евгений Валентинович, наша слушательница Раиса пишет, что она звонила, несколько раз звонила, свора была у ворот, сказали, ждите, взяли номер, но не приехали, это было в прошлом году. Вот что на это скажете?
Можете, как такое может быть, Раисе, ответьте.
Ну, смотрите, ну, как бы здесь ничего такого нету сверхъестественного, конечно, а приехав, и свора, как вы говорите, она не стоит, не ждет, пока приедет бригада отлова. То есть, и если это находится в другом конце города, это хорошо, мы быстро подъедем. Но если это находится в другом конце области, то, конечно, бригада, сорвавшись там ехать даже до Краснознаменска, есть запланированные мероприятия. Поэтому мы по плану приезжаем. То есть мы отрабатываем все районы, где составлены планы, когда мы выезжаем. Мы работаем с администрациями районов, муниципалитетов. Они прекрасно знают даты выездов, места предварительно согласовываются. Все заявки, которые с районов подаются, мы, так скажем, формируем список и отрабатываем.
То есть это не как скорая помощь. Поступил звонок, так, все, сели, поехали. У вас это все в лист ожидания попадает?
Если человек на скорой помощи, он ее ждет, то животные, ну, как бы ждать не будут. И если вы увидели свору, то она перемещается. И мы стараемся, конечно, следить и следовать за ней, но не всегда это получается.
Как-то 4 экипажа-то мало, мне кажется, нет?
Ну, вы знаете, как бы там ни было, это может быть и мало, но за эти 2 года мы все-таки более 5000 животных через наши руки прошли. То есть за время работы мы почти полностью выполнили все задания свои, которые были возложены на нас. И вы можете, вы правильно сказали, что мы не видим во дворах и по городу не ездит куча отлова, потому что мы работаем, это заметно. Животных, вы видите, что они в большинстве чипированы. И мы не носимся, как скорые, мы просто работаем, как нас просят люди.
Давайте тогда от момента отлова, что происходит дальше? Вот собака попадает к вам, что с ней? Тут тоже вызывает это иногда обеспокоенность, все ли будет с ней в порядке, гуманно ли с ней будут обходиться. Вы можете рассказать, что происходит дальше?
Да, конечно, здесь ничего нету такого секретного. То есть, во-первых, животное, чтобы отлавливаться, это не жестокие методы, это обыкновенные приманки, ловушки, сетки, то есть ничего не травмирующее животное. Если животное все-таки перемещается, и как бы мы за ней следуем, то используются иммобилизирующие свойства, то есть препаратов, которые после выстрела на некоторое время собаку обездвиживают. Это безопасно для человека, для нее сертифицированные препараты используют. После того, как животное доставляется в центр, где с ней проходят некоторые процедуры, которые так называемые ОСВВ. То есть ее проводят карантинирование, вакцинация, там стерилизация или кастрат, если это необходимо, чипирование, биркование, постоперационный период времени. Только после этого, если животное не агрессивно, оно выпускается обратно там, где было отловлено.
То есть его возвращают именно в то место, откуда его забрали?
Конечно.
И сколько стоит в день содержание одного животного?
Ну, вы знаете, это как бы сумма варьирует от того, какие мероприятия все-таки проводили животные. Как вы правильно сначала заметили, что могут отлавливаться животные, которые уже биркованные ранее были, прошли все процедуры. Ну, там просто мы ее кормим, смотрим и содержим, то где-то около 230 там, рублей в день такое животное. Если все-таки животное отловлено уже со всеми мероприятиями, которые необходимо проводить, это оно задерживается около месяца на центре, то это где-то около 11000 рублей будет составлять вот те мероприятия, которые необходимы.
А вот этот центр, где это все происходит, где чипируют, где это что, это здание, это комплекс зданий?
Это комплекс зданий, где находятся вольеры, будки, специальные кабинеты врачей, оборудованные по последнему слову, можно даже так сказать. Это отдельные места для кошек, это места постоперационных периодов, это карантинные помещения, то есть это комплекс, большой-большой комплекс.
А сколько народу этим всем занимается? Ну, вот мы понимаем, 4 экипажа, это, наверное, не один человек, все эти врачи.
Ну, конечно.
Сколько у вас людей этим занимается?
Штат центра 29 человек.
Угу.
А средняя зарплата?
Ну, средняя зарплата, как бы, около 30 тысяч.
То есть это ветеринары в основном и отловщики. И там есть какие-то требования по, там, я не знаю, по образованию, по спецификации? То есть это кинологи, условно говоря, или это просто там добровольцы?
Ну, во-первых, чтобы дать оценку поведению, конечно, кинологи. Это дипломированные специалисты, которые могут оценить действие собаки, агрессивное оно или нормированное. Поэтому это первое. То, что проведение операции, мероприятия, связанные с ветеринарией, вакцинацией, да, это только с высшим образованием специалисты ветеринарные могут этим заниматься.
А волонтеров вы привлекаете в качестве добровольных помощников?
Обязательно. Это неотъемлемая часть работы центра. То есть волонтеры всегда присутствуют. Они и на прогулках, они и на кормлении. Они и занимаются социальной частью животных, чтобы они как бы были заняты и понимали, что они нужны, и что без них это не обходится.
Евгений Валентинович, а с приютами вы работаете как-то? То есть, например, собак туда передавать часть или как-то? Как-то взаимодействие какое-то у вас налажено?
Ну, конечно. Помимо того, что вот существует наш центр, существует еще так, общественные организации, которые занимаются содержанием собак, их пристроем и теми же мероприятиями. Это частные, да, то есть это частные предприятия, мы говорим. А мы все-таки государственные, и как бы передавать им, если они у них есть желание, то, конечно, мы передаем этих животных, и волонтеры многие забирают животных на пристрой, А на самостоятельное содержание, конечно, это нормальная практика.
Евгений Валентинович, вот тут еще один вопрос поступил на Вайбер относительно того, если необходимо быстро среагировать. Ну, допустим, собаки очень агрессивны. Есть у вас бригада какая-то, оперативного реагирования?
Конечно. Да, есть. Она постоянно находится, то есть на базе, поэтому в любой момент, если это связано с детскими садами, школами или, вот как вы говорите, возможно, по курсам, то, конечно, эта бригада есть, мы в кратчайшие сроки обязательно
выполняем. А такие случаи как часто встречаются? Что можно назвать ЧП? Вот нападение на людей, например, или что-то подобное?
Это редкость, конечно. И если такие случаи есть, то мы, конечно, стараемся быстро отработать, но это редкость.
Вы знаете, у меня вопрос. Мы часто вот весной и летом ездим в Балтийск. И в Балтийск, когда приезжаешь, то в районе вокзала там очень много бездомных собак. Что-то с этим можно сделать? Потому что, вроде у нас туризм развивается. В этом году, наверное, пик будет внутреннего въездного туризма. И как-то вот не очень это вяжется.
Во-первых, можно сказать, что большая часть животных все-таки она чипирована, они присутствуют, эти животные, да, от них, они есть, да, животные.
Не знаешь, чего от них ждать просто, они большие.
Мы понимаем, но понимаете, мы все-таки работаем в рамках закона, который предусматривает о том, что если животное прошло все мероприятия, то ее необходимо выпустить.
А что происходит с теми, кого выпустить не получается? Вот вы говорите,
они на пожизненном содержании у государства. Мы их содержим пожизненно. Если не получается их пристроить, то мы их будем держать, естественно.
За 230 рублей в день?
Да.
А сколько таких у вас сейчас?
Сейчас содержится 100 животных.
Таких. Всего 100 животных? Еще вопрос. Вот вы про 5000 сказали, которые через ваши руки прошли. А какой-то учет вообще, сколько их по области сейчас бегает, чипированных, с бирками? Есть такое понимание?
Конечно. Мы учет полный ведем. Все, что проходит с бирками, где пристроено, это полностью все указано. Плюс я еще раз повторяю, все-таки центр – это государственное учреждение бюджетное. То есть там полностью открыты все... А вещи, которые закупаются через торги, полностью отчет, зарплаты. То есть никто этого не скрывает, это полностью открытая информация.
А сколько, конечно, таких собак уже сейчас, в настоящий момент, вы можете рассказать, нет?
Я сейчас не могу точно вам сказать, я просто говорю, что об общих цифрах, которые мы исполнили за эти 2 года.
Слушайте, и последний вопрос, у нас немного времени остается. Говорили о том, что целый военный бывший городок будут переоборудовать под нужды центра. Это информация 2019 года.
С 2019 года идет речь об этом.
Этот проект свернули или он все-таки реализуется?
Нет, он реализуется, в полном объеме будет реализован. То есть во многом, еще раз повторяюсь, мы государственное учреждение, и мы соблюдаем все правила закупок, торгов и все, что необходимо. Поэтому проект не свернут, проект находится на финальной стадии. Он проходил государственную экспертизу, проектирование. Угу. То есть в связи с тем, что постоянно вносятся корректировки в закон, требования к приютам, мы старались постоянно учитывать это. И это своего рода затягивает сроки, скажем так, выхода на бумаге приюта. Но на данный момент уже проект проходит государственную экспертизу. Он в ближайшее время в полном объеме будет доступен на общее обсуждение.
А это будет новый центр вдобавок к существующему, или вы туда переедете полностью?
Мы будем использовать и здесь, то есть для оперативных действий в городе, потому что здесь побольше, и для того, чтобы уже там работать непосредственно, место большое будет использовать Славянск.
Евгений Валентинович, еще вопрос относительно котов. Вы упомянули, что кошками тоже центр, получается, занимается, или это не профильно?
Нет, конечно. Мы всеми безнадзорными животными занимаемся, и кошками в том числе.
А породистые попадают? И как часто вообще приходится потом с хозяевами иметь дело? То есть потеряшки, я так понимаю, тоже же могут в ваш экипаж?
Конечно, есть и потеряшки, есть и породистые. Каждый отлов, помимо того, что мы на сайте вывешиваем всех животных с фотографиями, с описанием, можно увидеть, кого отловили. А параллельно идет многие приюты частные, используют также нашу информацию и размещают на своих сайтах, ВКонтакте, в Вайбере, то есть можно это все отследить, посмотреть также. Мы, конечно, стараемся найти животное, потому что по закону, если есть метки, какие-то привилегии для, если это частное животное, то, конечно, мы стараемся найти. Но так эта вся информация открыта, и большей части, конечно, волонтеры помогают, и мы сами стараемся это
использовать. Вот у нас слушатели спрашивают, в частных приютах больше 200 собак, а у вас 100. Почему так?
Это 250 животных, это было в общем. То есть есть содержащиеся постоянно, есть животные, которые проходят процедуру СВВ, которые находятся у кинологов. То есть это общее число, то есть это круг, который проходит более 250 животных. Все верно.
Ну что ж, спасибо за то, что нашли время и с нами пообщались. На наш вопрос отвечал главный государственный ветеринарный инспектор Калининградской области Евгений Блиндор. Если у вас есть вопросы по теме, плюс 7-9-6-3-7-3-8-107-2, Viber, WhatsApp, SMS. Во второй половине программы поговорим с теми, кто занимается этим не по государственному заказу, а по велению сердца.
По воле сердца, да.
Внимание! Говорит Калининград.
8.35, продолжаем прямой эфир, говорим о собачьей жизни, и к нам присоединяется руководитель автономной некоммерческой организации «Реабилитационный центр для бездомных животных Славянска» Екатерина Ублинская. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Вот у нас, мы заметили такую особенность, что в соцсетях приюты пишут, что не берут щенков, но при этом в приютах собак меньше не становится. Как к вам попадают? То есть мы выяснили, как государство отлавливает бездомных животных, как в приюты попадают собаки?
Ну, практически у каждой собаки есть своя история. То есть в основном они попадают в приюты, скажем так, предварительно попав в какую-то беду. То есть это либо хозяева выбросили, либо покалеченная машина сбила, либо где-то в лесу привязанная. То есть практически каждая собака имеет какую-то историю, и зачастую эта история не очень радостная.
То есть вы не с улицы отлавливаете, а к вам попадают уже, ну так скажем, израненные или близкие к смерти собаки?
Ну, знаете, когда человек занимается животными, он уже, скажем, по поведению собаки на улице понимает, бежит это просто собака деловой походкой из пункта А в пункт Б по своим делам, и ей не требуется помощь. Либо эта собака мечется из стороны в сторону, все обнюхивает, ко всем походит. То есть мы понимаем, что эта собака потерялась. А первый вариант идет просто по своим делам и ничего не надо делать. Потерянные собаки, то есть мы забираем их в надежде, что хозяева найдутся. Но, к сожалению, животных попадает в приют гораздо больше, чем их ищут.
Ну вот в продолжение того, что вы сказали, Екатерина, мы до этого говорили в эфире с главным государственным ветеринарным инспектором. А хочется у вас спросить, поскольку вы много лет занимаетесь бездомными животными, как вы считаете, у нас в регионе меньше стало бездомных собак? И насколько у нас качественно решается эта проблема вообще?
Знаете, собак меньше не стало. Даже по своей работе, по работе в приюте, по поступлению животных в приют, собак меньше не стало. Возможно, на центральных улицах областного центра и городов, их, как бы, скажем так, подуменьшилось. И остались только хорошие, красивые собачки с бирочками. А промзоны, а воинские части, а СНТ, там прудит просто животными. И когда в этих территориях случается перенаселение стаи, то есть молодняк изгоняет, скажем так, из стаи, он выходит из города. И забирая собак, которые уже ранее были, прошли программу по стерилизации, которые прикормлены какому-то месту, руководствуясь просто жалобщиками, то есть они освобождают кормовую базу для вновь прибывших животных.
То есть получается, программа... получается, что они уходят, скажем так, в какие-то менее обитаемые человеком места?
Нет, вы неправильно поняли. Не то, что в менее обитаемые. Собаки живут, у них должны сложиться, скажем так, благоприятные условия для проживания. Крыша над головой – это какие-то заброшенные, как правильно, территории, и кормовая база. Если внутри вот этой вот заброшенной территории случается перенаселение стаи, то есть в этом году принесла сука много щенков. Щенки все выжили, потому что было с едой все хорошо. Кормовая база остается прежней, количество пищи не увеличивается, и изгоняют молодняк, и этот молодняк выходит в зоны. Это как раз-таки приток безнадзорных животных. То есть нужно устранять проблему, решать, начиная с промышленных территорий, начиная с воинских частей. С вояками, кстати, очень сложно договориться, знаю на личном опыте, чтобы они пустили на территорию поймать собак, постерилизовать и вернуть потом обратно.
А им зачем эти собаки нужны? Ну, то есть вот мы знаем, что на стройках часто прикармливают, чтобы они, ну, вот охраняли вроде
они
как.
Они мне нужны, эти собаки, просто там сложилась благоприятная ситуация для размножения безнадзорных животных. Большие территории, заброшенные территории и столовые. На всех воинских частях, практически во всех промзонах есть столовые, которые утилизируют пищевые отходы, просто выбрасывая их в открытые помойки.
Угу. Ну, а собаки, соответственно,
кушают и приносят потомство.
То есть, по итогу, популяция, ну, если она не растет, то она прежняя, не сокращается, или все-таки их больше становится? Вот тут интересно, вы ваше, знаете, профессиональное мнение.
На сегодняшний день, не могу сказать, сама лично мониторингом не занимаюсь, но просто еду, когда по делам, но так как я занимаюсь этим, очень обращаю внимание. СНТ – это кладезь. Там собак куча. Ты когда едешь по территории СНТ, там в конце Катина, которая СНТ, вот, на Горького, там очень много всегда собак было. И поймать их на этих территориях очень проблематично просто одной организации. В случае отлова на территориях СНТ нужно сотрудничать с волонтерами и с кормильцами, так называемыми, те людьми, которые знают популяцию животных, которые они подкармливают. И с помощью этих кормильцев этих животных можно поймать и простерилизовать, и благополучно вернуть. Но кормильцы заинтересованы в сотрудничестве только в том случае, когда они уверены в благополучии дальнейшем этих животных, что эти животные либо приедут обратно под их крыло, либо они будут сидеть в приюте на поиск нового дома.
Ну, то есть, получается, значит, СНТ и воинские части, вернее, не воинские части,
да,
промзоны, оттуда начинать. И еще чего-то не хватает для того, чтобы не росла популяция у нас?
У нас не хватает работающего закона, у нас не хватает обязательной регистрации домашних животных путем чипирования. Еще одна волна прибытия бездомных животных – это домашние. Умерла бабушка, было у нее 3 кота, квартиру наследники нашлись, котов благополучно выселили на улицу. Не факт, что бабушка котов стерилизовала, коты на улице остались жить, привыкли, адаптировались и благополучно принесли потомство. Это одна из миллиона историй, которые может сложиться с домашними животными, после чего они становятся бездомными. Жили люди за городом, продали дом, переехали в город, у них было 3 собаки. При лучшем раскладе новые хозяева остались, при худшем собак отпустили, так они и живут в поселке. И опять же, не факт, что они были обработаны и не смогут принести потомство.
То есть поэтому лучше и домашних животных и кастрировать, и стерилизовать, вы считаете?
В обязательном порядке. Уже давно наукой доказано, что кастрация и стерилизация – это не только снижение численности безнадзорных животных, это комфортное существование собаки, то есть в условиях проживания с человеком, не в условиях дикой среды. Они на улице живут, 5 лет собака. А в квартире мы их приучаем, они, скажем так, мы создаем парниковые условия. Они не приносят потомства, у них тепло, им не надо напрягаться. У них после 5-6 лет у сук случаются проблемы с детородными органами. Это в 90% случаев. Угу. Поэтому для того, чтобы это избежать, лучше, когда животное молодое, когда быстрее происходит процесс регенерации, сделать стерилизацию полную. Кобель его спасает тоже от проблем со здоровьем в кастрации, но и также очень важный момент. Это от реакции на течных сук. Мы, когда приходим домой, мы эти запахи не чувствуем. Но мы где-то прошли, поймали на себя запах гуляющей собаки. У кобеля все, у него сносит крышу.
Ну да,
хочет гулять, потом собаки убегают, теряют, сбивают машины, раздирают собратья.
Екатерина, субъективное наблюдение. Мне кажется, что для Калининграда сейчас гораздо острее стоит проблема с бездомными кошками и котами. Вот чисто, вот, может быть, мы в таком районе работаем и видим, но их вот за последние пару лет стало, вот, на субъективный взгляд, гораздо больше. И ими занимаются, как мне кажется, гораздо меньше и волонтеры те же, центры отлова, чем... Вот вы не наблюдаете чего-то такого? Или это мне кажется?
Знаете, опять же, с кошками то же самое, что и с собаками. Создаются благоприятные условия, животные размножаются. У кошек вообще, у котят высокая очень смертность. Ну и опять же, святое место пусто не бывает. Собак стало меньше, кошек стало больше. Все очень, как бы, правильно, потому что, ну, природа саморегулирует эти моменты.
То есть, если...
На кошек не уделяет такого внимания, потому что они несут в себе угрозу жизни и здоровью человеку.
Но они более скрытные, мне кажется. Они как-то так не очень активно...
С ними тяжело договориться, они более самостоятельные. Если собаку можно прикормить, приласкать, то с кошкой, если она дикая, очень сложно найти общий язык. Но на самом деле... Сейчас масса программ по стерилизации кошек на льготных условиях. Цена вопроса от 600 рублей. Ну, на сегодняшний день 600 рублей, простите, даже в магазин не сходить. Угу. Ну, то есть это 10 литров солярки.
То есть, если во дворе завелась собака или кошка, даже если ты ее не берешь, то лучше как-то вот организовать стерилизацию, кастрацию?
С случается, конфликты между животными и людьми, скажем так, случаются в тот момент, когда животных становится много. Когда у вас во дворе живет 3 красивые, пушистые, ухоженные кошки, их все с радостью будут кормить, и ни у кого не будет никакой к ним агрессии. Когда у вас во дворе случается 33 кошки и запах стойкий пистулей кошачьих на весь двор, конечно же, люди будут недовольны. Для того, чтобы эти 3 кошки не переросли в 33, можно обратиться в специальные службы, можно обратиться в некоммерческие организации, можно самостоятельно принять меры по данному вопросу, отловив кошек, привести на стерилизацию. Вот сделаю рекламу, пользуясь случаем. В нашей клинике стерилизация бездомной кошки стоит 750 рублей. Угу. Привезли, мы простерилизовали, передержали, забрали, выпустили обратно. И кошка доживает свою кошачью жизнь в условиях города счастливой, здоровой, жирненькой, залюбленной, закормленной кошкой.
Ну вот, кстати, по поводу закормленности. Как вам собаки, которые возле супермаркетов? Там кормовая база, мне кажется, с излишком. Вот это не жестокое отношение, когда собака, это, знаете, извините, как поросенок, уже встать не может. Она лежит возле этого крыльца, ей все проходят, кидают, а она, ну, она же тоже страдает, мне кажется, нет?
Но, конечно, излишний вес – это проблемы, проблемы как бы со здоровьем 100% в перспективе. Это, ну, понимаете, я вот как зоозащитник, я тоже против животных на улице. Я вот могу вот вам сказать вот со 100% уверенностью. Но вопрос в решении этого вопроса, ну, как бы подходе к решению этого вопроса.
Но альтернативы пока нет, да?
Альтернативы пока нету, потому что у нас закон как бы приняли. Ну, как бы, а кто будет соблюдать этот закон? А кто будет контролировать регистрацию?
Никто не следит, животных? Как он работает, да?
А почему не сделать так, что вот пришла я в клинику, а меня врач ветеринарный спрашивает, а у вас собачка чипирована? А я говорю, нет, не чипирована. Вы знаете, мы вас обслуживать не будем, потому что у вас собачка не чипирована. Вы ее зачипируете, зарегистрируете
масочный
в государственной
режим.
Базе. Да. И все, и как бы проблем бы не было. И тогда собака, когда теряется, она бы 100% находила своих прежних хозяев, а не так, как собака потерялась, и она села просто в стенах приюта, и никто ее не ищет. И хозяева выдохнули, ох, слава богу, потерялась.
Угу. Спасибо большое. Это была Екатерина Ублинская, которая руководит автономной некоммерческой организацией реабилитационный центр для бездомных животных «Славянская». В общем, позаботиться о животном можно не только, если взять его домой, но и просто организовать кастрацию, стерилизацию. Это уже облегчит его дальнейшее существование. Ну, а все-таки что учитывать, если вы собираетесь взять себе собаку из приюта? Об этом поговорим через 1,5 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:48. Говорим сегодня о собачьей жизни, о собаках в городах и не только в городах в нашей области.
Да, и выяснили, что несмотря на то, что случаев нападения бездомных собак на людей становится меньше, но поголовье, в общем-то, не сокращается. Более того, далеко не все бездомные собаки проходят необходимые процедуры в центре отлова или в каких-то приютах, поскольку живут они там, где их отловить не так-то и просто. Ну, а если вы все-таки задумываетесь о том, чтобы какую-то одну конкретную собачью жизнь спасти, накануне мы пообщались с калининградкой, которая взяла собаку из приюта. Сейчас Ольга не может с нами говорить, она на прогулке с Мирабеллой, так собаку зовут, но мы накануне с ней пообщались. Давайте послушаем запись нашего разговора.
Ольга, давайте с простейшего вопроса начнем. Почему вы взяли собаку из приюта?
Вы знаете, это тот вопрос, на который для себя мне до сих пор нет ответа. Ну, во-первых, это всегда было в фоне, в поле моего зрения, эти собаки. Мне всегда их было безумно жалко, потому что это такие же замечательные собаки, как и породистые, но у них было меньше шансов на благополучную жизнь. И как только я смогла это сделать в плане и пространства, и финансово, и своего свободного времени, я сразу это сделала. Я взяла собаку из приюта.
А выбирали долго? Как это происходило? Говорят, что если в приют придешь, то ты без собаки оттуда уже вряд ли выйдешь, потому что там очень много, и они готовы на все, чтобы их забрали.
Ну, достаточно, да. Я сначала поузнавала, нашла фотографии щенка, узнала, его забрали, и потом мне спросили, про какие критерии. Я их назвала, и мне показали несколько собак. Я влюбилась просто по фотографии.
А какие критерии называли, если не секрет?
Ну, критерий для меня был достаточно неагрессивная собака, чтобы была контактная. И на тот момент у меня еще жила собака, то есть чтобы она взаимодействовала благополучно с другими собаками.
Ну, тогда расскажите, как ваше решение приняли и семья, и вот этот питомец, который уже находился дома?
Ну, семья приняла адекватно, потому что я рассказала, как, что я буду этим заниматься. И я давно это хотела, это был мой подарок мне на день рождения. А питомец воспринял нормально. Питомец жил своей жизнью, и потом он переехал, еще больше пространства освободилось. То есть в этом плане была подготовка. Это не было спонтанным решением.
То есть ни ревности никакой, ничего не сталкивались?
Нет, не сталкивался, потому что собака вторая была достаточно уже возрастная, и просто мы ограничивали, что вот с ней не надо играть. Я буду с тобой гулять, я буду с тобой заниматься, но вот эту вот собаку, пожалуйста, не надо
гонять. Вот еще про подготовку можете сказать, что это такое, что это включает? То есть мы примерно понимаем, что такое там психологическая подготовка, но какие-то еще вещи необходимо было сделать?
Ну, для меня было самое главное понять, что у меня есть время заниматься собакой, потому что оно понадобится. А у меня было пространство, где она будет жить, и будет комфортно, и она не будет нам мешать, и мы ей мешать. Ну, а потом уже была доработка, потому что, например, в первый месяц, как у меня появилась собака, я сразу поняла, что у меня своя жизнь, у нее своя жизнь, нам надо как-то встречаться, потому что история взять щенка – это одно – история взять собаку из дома, которую вернули, допустим, или сдали, это другое. А мы взяли собаку, которая жила на улице.
Но вот говорят, что с адаптацией бывают проблемы. Вот вы как опишите адаптацию и собаки к вам, и вас к собаке? Какие были сложности, или, может быть, они до сих пор остаются?
Ну, были сложности с прогулкой, потому что я навязала свой стиль прогулки. Это гуляние по набережной у городского озера. А собака молодая, достаточно активная, и она не снимала напряжение. Напряжения было много. Тем более она не ходила на поводке, она не знала, что это такое. Но у меня есть просто такое правило, если я чего-то не знаю или не понимаю, я иду к специалисту. Я пошла к кинологу. И вот Мира занимается с кинологом. И не все еще прошло, но, например, история про то, что так как она жила на улице, она прекрасно адаптируется и находит различную еду, что меня не устраивает. Но вот с этим еще идет работа.
То есть вы перевоспитанием занимаетесь?
Адаптацией. Ну, я и рассказываю, примерно показываю, слушай, ну, я, конечно, понимаю, что ты так выжила, но дома еда вкусней. И желудок у тебя болеть от нее не будет.
Ну и как вы... Есть какие-то подвижки, ну, что внушает
конечно,
оптимизм?
Конечно. Во-первых, я получила больше информации. Что, и мне это просто объяснило, почему она себя так ведет. А вот она занимается, есть и домашнее задание, которое выполняем с ней, и мы больше с ней контактируем и адаптируемся друг к другу. Вот за 2 месяца колоссальный прорыв. Но одна бы я со своими знаниями, так как я не специалист, я бы, ну, было бы очень сложно.
Но зато вот вы новые знания приобретаете и делитесь ими с нами.
Да, конечно, это не то слово. Я получила прекрасную собаку. Замечательно.
Ольга, Ольга, ну вот сейчас и среди наших слушателей, я уверен, есть люди, у которых на одной чаше весов добрый поступок, желание, чтобы у них был друг и спасти кого-то из приюта, а на другой стороне вот те самые адаптации, хлопоты, время. Вот что бы вы сказали сомневающимся людям, что бы вы посоветовали, не обязательно агитировать, там, брать, не брать,
Я поняла.
Чтобы эти чаши весов, так скажем, либо склонить в одну из сторон, либо вот, чтобы люди, помогите им принять правильное решение.
Ну, во-первых, я советую трезво посмотреть на свои возможности. А во-вторых, если вы сомневаетесь, сходите к кинологу, вам просто расскажут, что у вас, какие сложности могут быть и как их преодолеть. Почитать в интернете есть форумы, когда берут и какие сложности бывают. Потянете, не потянете. Доброе дело, оно хорошо. Но, к сожалению, так бывает, что на одной доброте не вылезешь, как говорится. А вот отдавать собаку обратно, это уже такой достаточно сложный. этап или мучиться самим и мучить собаку, если вы не понимаете друг друга. Мне кажется, это тоже очень не самый лучший выход. Для меня история – это самая лучшая подготовка.
Я это напоминаю,
да. Это была калининградка Ольга, в семье которой теперь живет Мирабелла, собака, которую она взяла из приюта.
И прямо сейчас они гуляют и разговаривают о том, где и какую еду нужно
есть. Выполняют домашние задания.
Вот видите, не с кем поговорить. Заведите собаку, они любят общение. Но это ваше решение исключительно. Напоминаем только, что в любом приюте дают возможности познакомиться. И можно не забирать собаку домой, а просто погулять. И где-то помочь в качестве волонтера. Это приветствуется даже в официальном нашем государственном центре отлова безнадзорных животных, где волонтеров всегда с радостью ждут. Ну а если пропустили этот эфир, запись его появится в течение получаса на всех основных подкаст-площадках на нашем сайте radiokp.ru и в разделе «Говорит Калининград» на Клубс подкастах. На этом завершаем. В конце погадаем бездомным собачкам на Канте и всем нам тоже заодно.
Осторожно! Открываются страницы чистого разума.
Итак, наугад открываем томик из рукописного наследия Иммануила Канта, предоставленный областной научной библиотекой.
486-я страница у нас сегодня открывается. Однако очень легко решить, можно ли считать некоторое эмпирическое познание принципом познания или опытным положением. В общем, непростые решения, они вокруг, и главное, наверное, прежде чем что-то решать, взвесить и понять, для чего вам это нужно. Наталья Петахина, Светлана Шунейко, Игорь Барсуков, Василий Масальский. Встретимся на Комсомолке.
Всего хорошего дня.
Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.